Молодежь, мы рады приветствовать вас, или привет мы передаем от нашей молодежи. Мы приехали с церкви, которая находится на Дрей Крик. Меня зовут Степа. По милости Бога, являюсь руководителем молодежи в этой церкви. И как вы уже с вашим руководителем, с Пашей, приезжали до нас в церковь, это было несколько недель назад. И по Пашиному приглашению мы теперь приехали с нашей молодежью. Небольшой группкой, потому что завтра еще большая часть нашей молодежи уезжает на Денвер. И они сегодня готовятся. И у вас тема дня такая. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Тема моей проповеди будет «Наше отношение к греху». Вот как вначале Павел сказал, источники духовного питания. То есть от того, как мы относимся к греху, наше отношение к греху, по сути, это и от этого будет зависеть наше духовное состояние. И в конце проповеди я чуть-чуть коснусь вот этой темы, где написано «Дорожа временем, потому что дни лукавые». И желание моего сердца прочитать текст Священного Писания, который записан 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, я думаю, что этот текст Священного Писания вы абсолютно все знаете. И здесь Иоанн говорит такие слова: «Если говорим, что не имеем греха». Вы знаете, часто доводилось встречать людей, которые говорят, я недавно с одним человеком общался, он говорит: «Степа, у меня греха нету». И я когда пытался ему сказать, что у тебя есть грехи какие-то, он говорит: «Я не нарушил никакие заповеди, я не убил, не прелюбодействовал, не крал», и перечисляет немного на пальцев, что он не делал. И когда я пытаюсь объяснить, что ты обманывал где-то, нет, сильно много не обманывал, где-то чуть-чуть, но говорит, где-то чуть-чуть, это просто была шутка. И вы знаете, так и Библия говорит, что всякий человек грешник. Я приведу несколько мест Священного Писания, где говорится о том, что действительно мы являемся грешниками. Это записано в Римлянам 3:10. Как написано? «Нет праведного ни одного». То есть апостол Павел в Римлянам утверждает, что в мире нет ни одного праведного. Абсолютно все люди грешные. Опять же, в Римлянам сказаны такие слова: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Смотрите, опять же апостол Павел утверждает, что все согрешили и лишены славы Божией. Друзья, и вот еще один... Да. Еще один из мест Священного Писания написано, Екклесиаст 7:20. «Нет человека праведного на земле, который делал добро и не грешил бы». В Иова еще сказано, может ли родиться человек чистый от нечистого. Друзья, и в Библии очень много встречается мест Священного Писания, где утверждает, что мы люди грешные. Общаясь недавно с одним молодым человеком, он мне говорит: «Степа, у меня есть такой грешок небольшой. Я неправильно заполнил таксовый отчет». Но интересно, как он называет, не грех, а грешок. То есть, по сути, если это грех, это как-то звучит очень серьезно, у меня есть какой-то серьезный грех. Но а он называет это грешком маленьким. И вы знаете, я ему, когда общаюсь с ним, говорю: «Ты считаешь это правда или неправда? Ты считаешь, что ты перед Богом или прав?» Он говорит: «Ну это ж чуть-чуть всего. Я где-то поставил неправильно запятую или ноль там дописал». И он называет это грешком. Друзья, и тема моей проповеди будет наше отношение вот к этим маленьким грешкам. Как мы относимся к грехам? Я бы хотел привести на страницах Священного Писания одно место за одного человека, где там Библия ясно и отчетливо показывает отпадение этого человека. Друзья, это будет читаться за Саула. Записано 1 Царств, 13 глава. Я не буду зачитывать весь отрывок, там просто сказаны такие слова. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертвы мирных, и вознес всесожжение. Но едва окончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал ему: что ты сделал, Саул? И он ответил: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа». Друзья, на примере Саула я сейчас покажу вам шесть шагов отступления Саула. Смотрите, Господь, написано, что поставил Саула на царство. Самуил — это был пророк Божий, и он именно помазал, чтобы Саул царствовал над Израилем. Написано, за Саула дают, Библия дает характеристику, что он был высок ростом, он был очень красивый собой. Написано, что он был очень высокий и красивый человек. В Библии еще отмечается, что он воевал с аммонитянами, с филистимлянами, и довольно успешно его царствование было до определенного момента. И вы знаете, смотрите, что говорит Библия. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господня». Друзья, я взял всего маленький грешок, который называется непослушание. К чему в нашей жизни может привести непослушание? Это можно взять любые грехи, лукавство, где-то кого-то обмануть, где-то кого-то оклеветать. Очень много есть маленьких грешков, порой мы часто не придаем им очень большое значение. Смотрите, Саул, написано, Самуил говорит: «Ты не послушал повеления Господня». И следующий Саул говорит: «Но теперь не устоят царствование твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу твоему». Друзья, вот именно на этом месте начинается медленное падение Саула. Вы знаете, следующий шаг, если мы перевернем несколько страниц, написано: «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известил Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятник». Друзья, смотрите, как цепочка идет развертывание греха у Саула. Первое – непослушание. Следующее мы страняем на страницах Священного Писания – грех, гордость, поставил себе памятник, накормили. Вы знаете, в наше время есть памятники. Люди ставят, это я не знаю, как страна называется, где-то Узбекистан или Казахстан, и там страна такая есть, где, или Назарбаев, я не помню точно, президент, он поставил себе памятник сейчас при жизни. Он является еще живой, но он поставил себе памятник. И народ, когда проходит, он должен высказать почтение этому памятнику. Это очень гордый человек, надменный собой. Смотрите, что делает Саул. Он пошел, накормил, поставить себе памятник. Второй грех является Саулом, это гордость. Друзья, третий грех, если мы смотрим дальше по цепочке, написано: «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: „Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господне“». Самуил сказал Саулу: „Саул, когда ты захватишь город филистимский, то Агага, царя Амаликова, захвати живого и народ весь истреби мечом». И абсолютно весь скот, все, что там является, Господь сказал Саулу, чтобы он уничтожил. Саул этого не сделал. И когда Самуил его встречает, смотрите, и задает ему вопрос. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: „Благословен ты у Господа, я исполнил повеление Господне“». Друзья, Саул исполнил повеление Господне или нет? Смотрите, здесь обман священнослужителя. Саул врет в глаза Самуилу и говорит: «Я исполнил слово Господне», хотя это было обманом. И следующий стих, Самуил говорит: «Что я слышу за бление овец в ушах моих?» И тогда Саул начинает оправдываться. Смотрите, первый грех у Саула идет непослушание. Он не послушался священника Божьего, он не дождался Самуила. Через несколько времени он уже врет в глаза этому же священнику Божьему и говорит: «Я исполнил слово Господне». Друзья, вы знаете, можно было бы Саулу на этом грехе остановиться и сказать: «Достаточно, достаточно, Саул, ты уже много сделал, покайся, и Бог тебя примет». Но смотрите, Саул не останавливается на этом грехе, и он идет дальше. В 15 главе сказано: «И сказал Саул: „Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и перед всем Израилем». Смотрите, позиция Саула: нежелание быть униженным, нежелание, чтобы его народ признал в том, что он сделал грех. Да, Самуил, я согрешил. Да, в моей жизни является это грехом, но я не хочу, чтобы другие знали о моем грехе. Друзья, в нашей жизни точно так же часто есть, и у меня есть и у каждого из вас. Мы сделали что-то, какой-то грех перед Богом, но мы не хотим, чтобы знали другие люди или члены церкви. Мы не хотим, чтобы мы кого-то оклеветали, чтобы знал тот человек. И смотрите, позиция Саула: да, я согрешил, но ныне почти меня перед народом. И Саул на этом не останавливается. Смотрите, он идет дальше. Следующее, Саул пытается убить своего родного сына Давида. Он пытается поднять руку на зятя, когда он замахивается копьем и пускает для того, чтобы его убить. Вы знаете, Саул уже пошел катиться вниз, но и это его не останавливает. Он пытается убить своего родного сына, поднимает руку на семью свою, потому что Давид является его зятем. И Саула это не останавливает. И смотрите, следующий шаг записан 1 Царств, 22 глава. И сказано такие слова. 22 глава, 17 стих. «И сказал царь Доику, ступай ты и умертви священников. И пошел Доик идумеянин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод». Друзья, смотрите, как развивается цепочка. Саул на самом первом протяжении своей жизни, он обманывает священнослужителя. Грех никогда не выходит в одиночку. Грех один влечет за собой другой, грех третий, четвертый, если мы не исповедуем. Саул, следующее, он уже сначала он не ослушался священнослужителя. Следующее, он уже Самуилу врет в глаза, он уже обманывает священнослужителя. И смотрите, до чего он приходит. По приказанию Саула умертвляет 85 священников, которые носили льняной ефод. Вы знаете, он поднял руку на священников, на помазанников Божьих. Хотя если в начале царствования сказать, Саул, придет такое время, когда ты поднимешь руку на помазанников Божьих, я думаю, что Саул бы рассмеялся в лицо и сказал, этого никогда не будет. Но смотрите, как грех действует в жизни христианина. Поэтапно он разрушает полностью всю духовную жизнь. И здесь уже было сказано, у вас стих такой есть. Больше всего хранимого сердца. Друзья, больше всего хранит сердце. Из-за чего? Из-за того, что именно этот грех, он разрушает сердце. И часто в нашей жизни мы не придаем значения вот этим маленьким грехам. Непослушание, клевета, обман, ложь. В нашей жизни накапливается большое количество этих грехов. И потом на определенном участке жизни мы встаем рано утром или сидим в собрании, и мы замечаем, что нам уже неинтересно, как проповедует проповедник. И мы замечаем, что нам уже неинтересно, как рассказывают стихи. И мы замечаем, что нам неинтересно уже, как призывает к покаянию. Почему? Потому что вот этот балласт вот этих грехов, он уже сильно тянет нас. Как, друзья, совершается лавина, когда спадает с гор? Когда маленький всего камешек, вот здесь, когда мы ехали, написано, что аккуратно падают камни. В истории были такие случаи, когда всего один маленький пущенный камень кидали с горы, и он уничтожал все города, потому что этот камень начинал катиться, завлекал за собой еще и еще, и потом целые большущие лавины снега или камней не уничтожали полностью все города. Как это было у Саула. Но, друзья, смотрите, Саул не останавливается на этом. Он не останавливается на этом, он еще ниже падает. Написано, что Саул обратился к волшебнице. Если мы посмотрим историю израильского народа, то сказано, что самое страшное зло было перед Богом, когда люди обращались к волшебникам или гадателям-чародеям. Написано, что Господь повелел уничтожить полностью из стана израильского всех гадателей. Но смотрите, Саул идет и обращается к волшебнице. И смотрите, какую оценку дает Библия. Это написано 1 Царств, 15 глава, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство». Друзья, Библия дает оценку. Непокорность – это непослушание. В нашей жизни у меня очень много есть непослушаний. И в нашей жизни у вас, у каждого, я думаю, есть непослушание, когда нам говорит руководитель молодежи, когда нам говорит кто-то из служителей старших, когда нам говорит родителей, и часто мы не слушаем. К чему приводит непослушание? Первый грех Саула – это было непослушание. По цепочке он обманывает, убивает. И к чему приходит? Написано, он обращается к волшебнице и совершает самое великое зло перед Богом. И Библия дает оценку, ибо непокорность – такой же грех, что и волшебство. В нашей жизни часто мы можем относиться к этим грехам как-то либерально. У нас есть этот грех, ну и пусть он есть. Он никому не мешает, за этот грех не отлучает, за этот грех ничего не делает, друзья. Да, может, церкви не отлучат, может, кто-то не увидит, но если у нас будет много таких грехов, придет такой этап, когда мы поймем, что Бог от нас отвернулся. Я вспоминаю случай, это был на Украине, может, вы рассказ этот слушали. Интересный рассказ, в Харькове это было. Один человек, он пришел к доктору. Он пришел к доктору, у него было порезано всего маленький пальчик, указательный палец. И он подошел к доктору и говорит, доктор, он у меня начал напухать, пошла... На заражение пошло, я порезался, замазал землей, там промыл, прошел несколько дней, но все равно палец напухает, сделайте что-то мне. Доктор осмотрел палец, он говорит: «К сожалению, уже, увы, ничем помочь нельзя. Палец только надо отрезать и выкинуть. Почему? Потому что пошло заражение». Этот мужчина посмотрел на него и говорит: «Как вы хотите, я здоровый мужчина, я буду ходить без пальца?» «Нет, — говорит доктор, — я сам вылечусь как надо». Он уходит домой. Через 3 дня опять же этот же мужчина опять же приходит в больницу, перебинтована у него рука. Он вылаживает на стол руку свою и говорит: «Доктор, я уже несколько дней не сплю, можете резать мне мой палец». Когда доктор начал осматривать его руку, он говорит: «Увы, пальцем здесь уже не отделаешься, уже надо резать кисть руки». Тогда этот мужчина разразился страшными проклятиями. Он говорит: «Как вы хотите? Вы сначала хотели мне отрезать всего небольшой палец, а сейчас вы мне уже говорите, чтобы мне отрезать всю руку. Доктор, я кормлю семью. Как я буду поступать? Как я буду водить машину? Как я буду дома работать?» «Нет, доктор, до вас только попади, и вы сделаете человека больным». И этот человек ушел. Доктор пытался его уговорить какими-то доводами, сказать ему, но бесполезно. И вы знаете, прошло еще 2 дня, и опять же приходит этот человек. Он приходит, этот человек, под глазами у него круги черные от невысыпания. Он дрожит мелкой дрожью, он подходит к доктору и говорит: «Доктор, я согласен, режьте руку». Но когда доктор приступил к осмотру его руки, он говорит: «Кисть режьте». Доктор, когда посмотрел, он говорит: «Увы, кистью здесь уже не отделаешься». Почему? Потому что на самой первой стадии болезни, когда у тебя только был больной палец, одна часть тела, если бы мы его отрезали, все было хорошо. Но заражение пошло дальше и дальше. Здесь уже кистью не отделаешься, здесь надо резать всю руку. И этот тогда мужчина еще сильнее начал проклинать доктора. Никакие доводы доктора о том, что надо помощь, вы умрете, не помогли. И этот мужчина ушел. И рассказ заканчивается так. Несколько дней спустя, 2 дня спустя, закатывают на носилках мужчину. И я запомнил слова: рядом бежала женщина с этой коляской, носилкой, где везли этого мужчину, бежала и кричала на весь голос: «Спасите моего мужа!» Когда подвезли эту коляску к этому доктору, она говорит: «Доктор, режьте ему руку, режьте ногу, все, что хотите, делайте, отрезайте любые части тела, но сделайте так, чтобы мой муж был жив». Когда доктор начал осматривать больного, он посмотрел и он сказал: «Увы, вашему мужу уже ничем не помочь». Из рассказа заканчивается на тех словах: лишь та отделение, где там было, услышало душераздирающий крик этой женщины. Этот человек через несколько часов умер. Друзья, это у нас бывает в физической жизни, но я все это хотел спроецировать на нашу духовную жизнь. У нас может быть всего маленькая рана, грех, какой-то непокорность или лукавство, маленький грешок, как мы можем называть его и покрывать, но он ведет очень сильную и губительную работу, разрушительную в нашей духовной жизни. Друзья, как это было у Саула? Вы знаете, мы можем привыкать к греху, мы можем привыкать сделать кого-то, обмануть, и на протяжении всей жизни опять обманываем, опять лукавим, опять можем обговорить какого-то человека, и наше сердце пачкается. Кто слушал у вас семинар Билл Готфорд, у него есть такой интересный пример, только вам повторять, молодежь, его не надо. Он говорит: вы, если хотите слушать, или он может повторить, он говорил: я слушал, возьмите лягушку и киньте ее в кипящую воду, она сразу умрет. Но если взять лягушку и посадить ее в холодную воду в какой-то кружке и подогревать медленно на огне, то температура воды дойдет до 100 градусов, и эта лягушка, она еще останется жива. Почему? И потом медленно сварится в этой воде. Почему, друзья? Потому что лягушка привыкает к температуре этой воды. И, друзья, в нашем повседневном хождении мы, как христиане, мы тоже можем привыкать к определенным обстоятельствам жизни. Мы можем с вами привыкнуть одеть какую-то одежду. Мы с вами можем привыкнуть не ослушаться старших. Мы с вами можем привыкнуть, когда мама или с папой говорит: сын или дочь, не поступай так, потому что к этому приведет. Один раз, может, мы и слушались родителей, совесть, может, нас судит. Но мы потом привыкаем, и у нас постоянно это повторяется. Как хотелось, чтобы в нашей жизни у нас не было маленьких вот этих грешков. Я прочитал 1 Иоанна, написано: «И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Молодежь, в Библии много, очень много примеров приводить о том, где действительно вот эти маленькие грехи, они тянули ко дну. Но я сейчас привел вам негативный пример. Теперь не хотелось бы заканчивать свое слово на негативном примере. Теперь я приведу вам пример позитивный, который очень отзывается, Библия говорит хорошо. Друзья, это пример за Давида. За Давида я не буду прочитывать, когда он сделал великое зло перед Богом. Если поставить этих два человека, Саула и Давида, и задать вопрос, кто сделал великое зло перед Богом в самом начале, я думаю, что все пальцы указали бы на Давида. Он убил своего ближнего, он сделал блуд, он вошел, когда он к чужой женщине вошел. И хотя это очень сильно зло было перед Богом, но почему на страницах Священного Писания мы читаем, открываем Библию, и мы читаем такие слова: «Давид муж по сердцу моему». Господи, почему ты так делаешь? Почему тот человек, когда делает маленькие грехи, его кончина очень-очень и печальная? Почему человек, когда делает большущие грехи, почему ты называешь его мужем по сердцу Божьему? Почему ты этого человека вводишь в родословие свое? Почему ради Давида ты милуешь людей? Почему ради Давида ты очень делаешь много? Господи, почему? Друзья, ответ здесь опять же дает Библия. Библия говорит о том, что Давид сделал великое зло перед Богом. Но смотрите, как он, что говорит Библия о Давиде. Написано Псалом 31. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господа преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего». Вот именно в этом заключается что? Почему? Давид умел делать грех, но самое в это же самое время он умел каяться. Друзья, смотрите, позиция Саула. «Я согрешил, но ныне почти меня перед народом, скрой грех мой». Смотрите, позиция Давида. «Но я не скрыл перед тобой грех мой, я открыл тебе все погрешности мои». Позиция Давида и позиция Саула. Друзья, я еще хочу прочитать вам, это записано в Псалмах. Записано в Псалмах, где опять же Давид пишет такие слова. 41-й Псалом. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Давид пишет в Псалме в 50-м: «И беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда передо мною». Друзья, смотрите, позиция Давида. Он делает грех, но он за этот грех он умеет каяться. Я еще хочу привести один пример за Давида. Написано такие слова. 51-й Псалом. 50-й Псалом. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходили к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. И Давид перечисляет: «Помилуй меня, Боже». Я раньше никогда не обращал внимания, почему Давид пишет начальнику хора Псалом Давида. Друзья, начальнику хора, если в наш современный век это наш в наш современный век, это регент хора. Раньше были начальники хора, и молодые левиты, они стояли и пели тот или иной гимн. И теперь смотрите картину. Давид отдает, описывает свой грех, и он дает хористам, начальнику хора, так и псалом начинается, начальнику хора псалом Давида. Он дает этот псалом, чтобы разучивали молодые левиты. И я думаю, когда Давид медленной поступью заходит в храм, вот этот хор молодых левитов, он встает, и он поет грех Давида. Как тяжело было Давиду заходить и снова слышать, как начинается псалом. Когда приходил к нему пророк Нафан, когда Давид вошел к Версавии, Давид открыл свой грех. «Я не скрыл беззакония своего, Божия». Как позиция Саула: «Согрешил я, но я хочу, чтобы меня почтили. Никому не говори об моем грехе». Позиция Давида: «Я согрешил». Он еще дает свое пение, чтобы разучивали хор. Молодые левиты, чтобы воспевали. Как хотелось, чтобы в нашей жизни наше отношение к греху, к любому греху, это было или маленькое, или этот грех был большой, или этот грех был какой-то грешок, как я вначале говорил, чтобы наше отношение было очень и очень правильное. Почему? Потому что на определенном этапе нашей жизни мы можем вспомнить, как это было у Саула, и мы придем с вами к печальной трагедии. Ради Давида написано, что Господь пощадил Соломона. Ради Давида Господь пощадил Иуда, Авию и Иерусалим. Ради Давида в Библии встречается, что ради раба моего Давида я посяжу тебя, Соломон. Я восстановлю Иерусалим ради раба моего Давида. Почему? Потому что Давид умел каяться. Давид, когда делал грех какой-то, он бежал к Богу, падал на колени и говорил: «Господи, я согрешил». Давид желал, чтобы его сердце постоянно было чисто. Как здесь у вас стих написано, чтобы чистое сердце было. Чистое сердце, чтобы оно не было запятнано никаким грехом или никаким грешком. Друзья, наше отношение к этому греху, наше отношение к этому грешку или греху, который есть у нас в жизни, или мы исповедуем, бежим к Богу, или мы пытаемся скрыть. Знаете, как в корабле, когда он долго плавает по морям и океанам, снизу днище обрастает мхом, водорослями, всякими моллюсками, и потом этот корабль все время замедляет ход. Он все время замедляет, и потом на протяжении определенного периода этот корабль снимают с воды, ставят его на верфь, то есть в определенный гараж, и полностью дно все чистят, потому что вот эти именно не дают движения кораблю вперед. Вот эти водоросли и вся трава. В нашей жизни точно так же в духовной. Дает ли нам вот эти грешки двигаться назад? Или у нас в Евреям написано: «Свергни себе всякое запинающее бремя и с желанием иди к Богу». У вас еще стих здесь висит: «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Друзья, очень хороший стих: «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Всего у нас, у вас будет сегодня лагерь, только, я так понял, начался. Сегодня, вчера был заезд, сегодня первый день. У вас на протяжении нескольких дней будут здесь приезжать служители. Будут еще здесь проповедовать братья. Отсюда будет звучать Слово Божье. Не схорони свой грех в сердце. Свое отношение к греху, чтобы у тебя было очень твердое. Потому что если ты отвергнешь работу Духа Святого, неизвестно, придешь ли ты к таким печальным последствиям, как это было у Саула. Всего маленький грех, но к чему он приводит? Потому что Саул вовремя его не исповедовал. И я один пример лишь приведу. Я недавно слушал диск просто и услышал, как Пушков приводил пример. Может, вы его слышали, но мне что-то запал в сердце. Он говорит: мы приехали в один город, и один мужчина, прерывая проповедь, он выбежал на покаяние. Он выхватил микрофон, схватил и начал каяться. Такого не было еще в практике. Прерывая проповедь, выходить и каяться. И вы знаете, когда ему Евгений Никифорович задал вопрос: почему вы так спешно выбежали на покаяние? И он говорит: 19 лет назад у меня было очень много грехов, которые я не исповедовал Богу. 19 лет назад я пришел на это место, было служение, был хор. Дух Святой побуждал меня выйти покаяться. Дух Святой побуждал меня выйти, чтобы исповедовать Богу все мои грехи. Но я подумал, что скажет за меня жена, которая стоит здесь, сидит в этом же зале. Что скажет за меня жена? И вы знаете, он не вышел. И когда они шли по дороге домой с женой, и он говорит: как я хотел выйти покаяться, но я хотел спросить твоего мнения. И жена ему говорит: о, зачем ты это так не сделал? Почему ты не сделал это? Я тоже хотела выйти покаяться, и я хотела тоже у тебя это спросить. И они шли по дороге и не договорились о том, что на следующее собрание они придут вместе, сядут на это же место, и когда будет звучать призыв к покаянию, они выйдут и исповедуют Богу все свои грехи. И вы знаете, этот человек свидетельствовал, когда на следующее собрание они пришли, они сели же на эти места. Звучала проповедь, хор пел такие же гимны, стихотворения рассказывали призывные. В конце служитель призывал к покаянию, но он говорит: Дух Христов, Дух Святой не стучался в мое сердце. У меня не было желания больше выйти и покаяться, призвать имя Бога. И мы встали и ушли. И говорит, мы уехали потом в другой город. И 19 лет Дух Святой не стучался в мое сердце. 19 лет я искал Бога. Написано, покаяние – это дар Бога. Чтобы чистое сердце было, это Господь дарует покаяние. И он говорит, я искал 19 лет, чтобы Господь меня призвал. Но, говорит, Христос не стучался в мое сердце. Я искал Бога, я хотел покаяться, но Бог молчал. И вот спустя 19 лет, я сидя на этом собрании, я услышал, когда призывали хористы, когда пели призывной гимн, я услышал тихий стук Духа Святого в моего сердце. Я боялся, что больше никогда он не повторится. Выбежал на покаяние и прервал проповедь. Потому что я знал, что если я, может, не выйду и не покаюсь, не исповедую грех Богу свой, то, может, никогда Христос больше не постучится в мое сердце. Друзья, мы молодежь, мы вступаем только на, сказать, на жизненный путь. Наше отношение к греху. Если мы занимаем твердую позицию, есть у нас грех, есть у нас грешки какие-то, мы сразу бежим к Богу, исповедуемся, Бог будет благословлять. А если у нас это все нарастает, подобно как на кораблях, подобно балласту нарастает, и мы не избавляемся. Придет такой период времени, когда мы поймем, что Дух Христов больше не стучится в наше сердце. В Иова сказано, Господь говорит с человеком 2 или 3 раза, а потом молчит. Как хотелось, чтобы на протяжении всего лагеря наше отношение к греху было очень и очень стойкое. И последнее, как говорится, дорожите временем, потому что дни лукавы. Если мы имеем что-то, чтобы мы шли к Богу, исповедовали наши грехи и все очищали из своего сердца, чтобы когда пришла та пора, когда придет Христос за своей возлюбленной церковью, чтобы мы вместе с ними были на небе. Пусть имя Господа будет прославлено, а за все имя пусть честь, хвала и слава. Аминь.